Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Искусственный интеллект предсказал победителей чемпионата мира по футболу. До недавнего времени предсказанием результатов спортивных матчей занимались лишь люди и некоторые животные, включая любимого публикой осьминога-оракула Пауля. Однако теперь есть и более надежный подход. Команда исследователей и программистов из Германии и Бельгии использовала нейросеть, созданную и обученную делать футбольные прогнозы. Журнал Motherboard рассказывает, что их ИИ использовал целый ряд показателей, включая положение сборной в рейтинге FIFA, средний возраст игроков, их опыт игр в составе одной команды и предыдущие результаты, а также ВВП материнской страны, размеры ее населения и тому подобное. Компьютер провел 100 тысяч симуляций стартовавшего в России чемпионата мира, начиная от групповых матчей и заканчивая финалом, и подсчитал вероятность победы каждой сборной. Фаворитами оказались команды Испании и Германии с вероятностью стать победителями в 17,8% и 17,1% соответственно. При этом наиболее вероятный ход развития событий, предсказанный искусственным интеллектом, ведет к победе немцев. Согласно этому сценарию, в четвертьфиналах сыграют Португалия и Франция, Бразилия и Бельгия, Испания и Аргентина, Германия и Англия. В полуфиналы пробьются Франция и Бразилия, Испания и Германия. И, наконец, в финале Германия победит Бразилию. Вероятность победы сборной России искусственный интеллект оценивает лишь в 0,4%. Впрочем, точность его предсказаний мы еще оценим. В конце концов, на результаты матчей влияет куда больше факторов, чем использовал ИИ. Скажем, замена тренера Испании накануне открытия чемпионата мира может серьезно повлиять на выступление сборной и результаты игр в целом. Предложена новая теория, согласно которой черные дыры — это кротовые норы. Несмотря на то, что мы многого не знаем о черных дырах, как они выглядят, что происходит с материей при падении в них и сколько их в нашей галактике, астрофизики и астрономы точно уверены в их существовании. Как бы то ни было, новая теория, предложенная исследователями из Левенского католического университета в Бельгии, утверждает, что черные дыры, по сути, червоточины, служащие коридорами в другие вселенные. Одна из главных причин, приведших к этому предположению, постоянная проблема, связанная с природой черных дыр. После пересечения горизонта событий черной дыры материя падает на нее и, вероятно, уничтожается. Такое абсолютное уничтожение материи и информация, которую она представляет, не соответствует принципам квантовой теории, которая гласит, что информация не может быть создана или уничтожена. Для того, чтобы примирить это понимание с огромным, невероятно мощным гравитационным феноменом, который мы называем черными дырами, команда ученых из Левенского университета предположила, что на самом деле экзотические компактные объекты, действующие таким образом, кротовые норы. Например, наблюдение гравитационных волн от двух сливающихся черных дыр также можно объяснить столкновением двух вращающихся червоточин. Пабло Буэно, один из исследователей проекта, комментирует это так. «У кротовых нор нет горизонта событий. Они действуют как кратчайший путь в пространстве времени, по которому можно перейти словно по длинному коридору, выводящему нас в другую вселенную. А факт их вращения изменяет производимые ими гравитационные волны». Если черные дыры действительно неправильно интерпретированные червоточины, у ученых должно получиться засечь эхо их гравитационных волн после затухания изначальных волн. Им уже удалось поймать гравитационные волны с помощью лазерно-интерферометрической гравитационной волновой обсерватории LIGO и интерферометра Virgo. Следующий шаг в проверке теории о кротовых норах – поиск гипотетического эха того события. Подтверждение эха в сигналах LIGO или Virgo стало бы практически неопровержимым доказательством того, что астрофизических черных дыр нет. Время покажет, существует это эхо или нет. Если результат будет положительным, это станет одним из величайших открытий в истории физики, говорит Буэно. Российский Су-35 оказался дороже американского истребителя пятого поколения F-35. Истребитель четвертого поколения Су-35, не путать с одноименной машиной, разработанной в 90-е, мощнейший из российских истребителей, доведенных до серийного производства. Несмотря на экспортную ориентацию машины, она вызвала ограниченный интерес зарубежных партнеров. Одни из немногих заинтересовавшихся – китайцы, которые заказали партию из 24 истребителей Су-35. 14 машин по состоянию на начало 2018-го уже поставлены. Остальные КНР получит в течение года. В качестве возможного преимущества Су-35 называли цену. Однако, как выяснилось, это, вероятно, не соответствует действительности. Сейчас официальный печатный орган российского правительства со ссылкой на китайское издание «Феникс» сообщил, что на экономическом форуме в Санкт-Петербурге официально озвучили детали контракта на поставку в Китай Су-35. Его общая цена — 2,5 миллиарда долларов. Если пересчитать стоимость одной машины, получается 104 миллиона долларов за самолет. Для сравнения, стоимость самого дорогого истребителя в мире, американского F-35, составляет 90 миллионов долларов. Речь идет о версии F-35A. К началу полномасштабного крупносерийного производства в 2019 году цена должна опуститься до 83 миллионов долларов за единицу. Эксперты прогнозируют снижение стоимости не только для сухопутного F-35A, но также для F-35B и F-35C, предназначенных для базирования на борту универсальных десантных кораблей и авианосцев. Последние, вероятно, все равно окажутся несколько дороже самой технологически простой версии истребителя. Отметим, что предполагаемая цена экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57, от которого недавно отказались индийцы, — 100 миллионов долларов. Стоимость мощнейших европейских истребителей Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale в топовой комплектации превышает 120 миллионов долларов за самолет. Стоит отметить, что контракт на поставку в Китай партии Су-35 изначально вызвал ряд неудобных для россиян вопросов. Известно, что КНР испытывает трудности в создании современных авиационных двигателей. Эксперты заявляли, что, купив Су-35, Поднебесная попытается скопировать установленные на нем турбореактивные двигатели AL-41F1S. Именно этим, кстати, можно объяснить относительно небольшой объем закупленных самолетов. Возможно ли воскресить динозавров, как в мире юрского периода, с точки зрения науки? Этим летом на экраны выходит пятый фильм франшизы «Парк юрского периода», который вновь повышает интерес публики к динозаврам и приковывает к ним внимание подрастающего поколения. В самых крупных, свирепых и самых мертвых существах, когда-либо населявших планету, есть нечто внушающее благоговение и страх. Фильмы, однако, сумели добиться еще одного преимущества – вызвали интерес к ДНК динозавров. Отрывок с мистером ДНК в оригинальном фильме – отличный пример популяризации научной концепции, но идея извлечения ДНК из тел комаров, проглотивших динокровь, не более чем фантастика. Недавно ученым совершенно случайно удалось определить общую структуру генома динозавров. Структура генома – это расположение генов на хромосомах каждого вида. И хотя у отдельных животных одного вида будут разные последовательности ДНК, общая структура распространяется на вид в целом. Все началось с определения наиболее вероятной геномной структуры общего предка черепах и птиц до того, как начали происходить изменения. В эту родословную входят динозавры и птерозавры, появившиеся примерно 240 миллионов лет назад, тераподы, среди которых тираннозавр и велоцираптор, и, конечно, птицы. Несмотря на то, что никто не заявляет об извлечении ДНК динозавров, нас больше всего волнует вопрос: стали ли мы на шаг ближе к реальному парку юрского периода? Ответ – решительное нет, и тому есть причины. Во-первых, идея нетронутой ДНК динозавра внутри кровососущего насекомого, сохранившегося в янтаре, элементарно не сходится. Более того, доисторических комаров с кровью ящеров находили, но все ДНК в ней уже давно разрушились. ДНК неандертальца и шерстистого мамонта ученые смогли успешно изолировать, однако материал динозавров попросту слишком старый. Возраст самой древней из найденных ДНК – около миллиона лет. Но генетический материал доисторических ящеров должен относиться к периоду минимум 66 миллионов лет назад, так что это нереально. Во-вторых, даже если бы удалось добыть ДНК динозавров, она была бы разбита на миллионы микроскопических частичек, а у ученых было бы очень мало информации о том, как именно собрать их воедино. Это было бы сродни сбору самого сложного пазла, без малейшего понятия о том, как именно выглядит картинка и все ли детали на месте. В парке юрского периода ученые нашли отсутствующие детали и заменили их на ДНК лягушки. Но из этого вышел бы не динозавр, а гибрид или лягушкозавр. Кусочки лягушачьей ДНК имели бы целый ряд негативных воздействий на развитие эмбриона. Более того, логичнее использовать ДНК птиц как самых близких родственников, но это все равно не сработало бы. В-третьих, воссоздание целого животного из нити ДНК не более чем фантастика. Дезоксирибонуклеиновая кислота – отправная точка. Но развитие животного внутри яйца представляет собой сложный танец генов, включающихся и выключающихся в определенные моменты совместно с влиянием окружающей среды. Если вкратце, то прежде всего необходимо идеальное яйцо динозавра и вся сложная химия внутри него. В книге, по которой снят оригинальный фильм, ученые производили искусственные яйца, а в кино – страусиные. Ни один из вариантов не сработал бы в реальности. Нельзя поместить ДНК курицы в страусиное яйцо и получить курицу. Уже были попытки. То же касается и велоцираптора. И это мы еще не затронули законодательство, разрешение и прочую бумажную волокиту, протестные группы и влияние на экосистему. Итак, воскресить динозавры невозможно, но дело в том, что динозавры никогда не вымирали в полном смысле этого слова. Как раз наоборот, они и сейчас обитают повсюду. Птицы не развились из динозавров и не являются их близкими родственниками. Они и есть динозавры. Динозавры, включая птиц, пережили по крайней мере 4 глобальных вымирания, каждый раз обретая все более невероятные диковинные формы. Теоретически их способность к этому обусловлена структурой генома. Согласно предыдущему открытию, у птиц и большинства нелетающих динозавров было много хромосом, упаковок с ДНК. Это позволяет животным создавать вариации, что в свою очередь является двигателем естественного отбора. Тем не менее, пусть это и далекий взгляд в будущее, позже может появиться возможность использовать технологию парка юрского периода для устранения части вреда, нанесенного человеком. Люди были свидетелями исчезновения таких известных летающих динозавров, как дронт и странствующий голубь. Выделение ДНК, которой всего пара сотен лет из останков этих птиц, более реалистичная идея. К тому же, может оказаться, что яиц современных видов, близких по родству, достаточно. И в правильных условиях есть возможность воскресить из них некоторых животных. Исследователи заявили о резком снижении уровня человеческого интеллекта. Тезис о постепенном снижении уровня человеческого интеллекта далеко не новый. Несмотря на то, что цивилизация систематически накапливает знания, отдельно взятые люди не становятся более интеллектуально развитыми. Некоторые ученые даже полагают, что современный человек проигрывает по ряду умственных показателей кроманьонцу. Это связывают с тем, что жителям Земли 21 века уже не приходится ежедневно бороться за свое выживание, что в значительной мере нивелирует эволюционную роль естественного отбора. Любопытнее другое. Все чаще звучат заявления о том, что человечество стремительно глупеет. Этот сомнительный на первый взгляд тезис в очередной раз подтвердили норвежские ученые из Центра экономических исследований Рагнар Фриш. Они провели анализ результатов IQ-тестов 730 тысяч людей, которые поступили на военную службу в промежутке с 1970 по 2009 год. Согласно им, за одно поколение уровень интеллекта падал в среднем на 7 пунктов, что, безусловно, очень серьезный показатель. В качестве причин ученые рассматривают экологические проблемы, а также изменение образа жизни. Речь, в частности, идет о компьютерных технологиях. Некоторые уже успели подвергнуть исследование критике, указав на ограниченность выборки. Полученные результаты действительно нельзя применить в отношении всего населения планеты. Однако ранее другая группа ученых уже приходила к аналогичным выводам. Так исследователи сравнивали уровень образованности современных людей и жителей викторианской эпохи с 1837 по 1901 год. Согласно результатам, тогда человек был более развит и изобретателен. Программа, анализирующая психофизические данные, показала, что скорость реакции мужчины в 1889 году равнялась 183 миллисекундам, в то время как сегодня этот показатель 253 миллисекунды. В случае с женщинами показатели составили 188 и 261 миллисекунду соответственно. Специалисты также выяснили, что каждое десятилетие IQ падал на 1,23 балла, а за полтора века снижение составило 14 баллов. По мнению экспертов, при такой динамике человек может со временем опуститься до уровня развитой обезьяны. Нейрохирурги инков оказались квалифицированнее врачей времен гражданской войны в США. Профессор медицины Дэвид С. Кушнер с коллегами изучил 800 черепов людей, подвергшихся трепанации в Перу за период с 4 века до нашей эры по 16 век нашей эры. Он обнаружил, что во времена империи инков процент выживших после операции был выше, чем в период гражданской войны в США. Однако не все показатели оказались однозначными. Первые опыты в Перу демонстрировали неудачные результаты. В промежутке с 4 по 2 век до нашей эры процент выживших не превышал 40. Высшей отметки 91% он достиг в период с 11 по 15 век. В последующие столетия средний коэффициент опустился до интервала от 75 до 83%. Для сравнения, смертность от трепанации во время гражданской войны составляет 46-56%. Исследователи не могут объяснить, как хирурги Перу достигли такого мастерства, зато предполагают, почему смертность во время войны достигла большего числа. Кушнер прокомментировал: «На войне врачи редко стерилизовали инструменты. Если они открывали череп, то наверняка просовывали туда пальцы, обследуя рану и кость. Мы не знаем, как древние перуанцы предотвращали заражение, но справлялись они с этим хорошо. Мы также не знаем, что они использовали в качестве анестезии, но можем предположить, что это были листья кокаинового куста. Возможно, это было что-то иное. У нас нет письменных доказательств, поэтому мы не можем сказать наверняка. Но они однозначно понимали анатомию головы и целенаправленно избегали областей с обильным кровотоком. Они даже поняли, что операции с маленькими отверстиями эффективнее, чем с большими. Они учились со временем. Ученые оценивали смертность по степени ремоделирования кости. Если на черепе не осталось следов заживления раны, то они считали человека умершим из-за операции. А если кость носила следы коррекции, то признавали таких пациентов выздоровевшими. CRISPR может помочь в лечении болезней, а также вызвать рак. Об открытии сообщается в двух новых исследованиях, опубликованных в недавнем выпуске Nature Medicine. Одно из них провел Каролинский институт, другой – Институт биомедицинских исследований Novartis. Центр обоих – ген P53, играющий большую роль в предупреждении опухолей путем уничтожения клеток с поврежденными ДНК. Согласно прошлому исследованию, большинство опухолей у человека не могут сформироваться при правильной работе P53. Некоторые медики даже называют его хранителем генома. И вот в чем проблема. Если коррекция CRISPR-Cas9 срабатывает, значит P53 в клетке не работает должным образом. Поврежденный хранитель может быть предвестником многих видов рака, среди которых опухоль яичников, кишечника и пищевода. Подбирая клетки, успешно восстановившие поврежденный ген, который мы намеревались исправить, мы также могли непреднамеренно захватить клетки без функционального P53, пишет Эмма Хаапаниеми, одна из авторов Каролинского исследования. При имплантации таких клеток в тело пациента в качестве генной терапии наследственных болезней они могут провоцировать появление рака, что вызывает сомнения по поводу безопасности генных терапий, основанных на CRISPR. Тем не менее, революция CRISPR еще далека от завершения. Во-первых, это очень ранние исследования, представляющие предварительные результаты, как отметился руководитель Каролинского исследования Бернард Шмирер в интервью Stat News. Неясно, можно ли применить полученные данные клеткам, непосредственно используемым в текущих клинических исследованиях. Во-вторых, эксперименты сосредоточены только на одном типе коррекции CRISPR – на замещении ДНК, провоцирующих болезни здоровыми ДНК при помощи CRISPR-Cas9. И хотя Cas9 – наиболее известный фермент CRISPR, существуют и другие, например, CPF1. Пока неизвестно, вызовут ли они аналогичные проблемы с P53. Также возможно использование CRISPR для вычленения ДНК, провоцирующих болезни, без их замещения – генная модификация. Хаапаниеми отметила, что этот тип коррекции может сработать даже при функционирующем P53. Такой тип генетического изменения – центр множества выдающихся CRISPR-проектов. Серповидно-клеточные и талосемические исследования CRISPR Therapeutics, изучение слепоты и Editas Medicine, а также рака и Т-лимфоцитов Пенсильванского университета. Первые испытания CRISPR на людях США. Авторы двух новых исследований признают, что это не характеризует метод CRISPR-Cas9 как плохой или опасный, однако продолжать изучение нужно с большей осторожностью. К сожалению, более подробные детали исследований CRISPR доступны только лицам, финансирующим их. Многие из них лишились доли бюджета после публикации новых данных. Обнаружены новые доказательства органической жизни на Церере. Органические молекулы, обнаруженные на Церере, строительные блоки для жизни и факт наличия на ней богатых запасов водяного льда означает, что маленькая планета может быть пригодной для некоторых форм жизни. Казалось бы, на этом все. Но последние исследования показали, что на поверхности карликовой планеты в несколько раз больше органики, чем предполагалось ранее. Когда космический аппарат Dawn облетал Цереру, он использовал спектрометр видимого и инфракрасного диапазонов для оценки того, сколько солнечного света поглощается и отражается на разных частях поверхности планеты, что помогло понять ее состав. Сравнивая эту информацию со световым спектром, отображаемым земным органическим материалом, ученые подсчитали, что от 6 до 10% спектральной подписи, полученной на Церере, можно объяснить органической материей. При этом большая часть органики на планете сконцентрирована на относительно небольших участках в ее северном полушарии. Недавние исследования, опубликованные в Geophysical Research Letters, предлагают альтернативный подход. Вместо использования земной органики команда сравнила показания спектрометра с поверхности Цереры с метеоритом. Ханна Каплан, сотрудник Юго-Западного исследовательского института в Техасе, так прокомментировала новые результаты. Мы обнаружили, что при моделировании данных с ЦРР и с использованием внеземной органики, вероятно являющейся более подходящим аналогом, чем земная, нам необходимо больше органической материи, чтобы объяснить спектральное поглощение наблюдаемого на ней. Мы считаем, что примерно 40-50% спектрального сигнала, наблюдаемого на ЦРРе, объясняется органикой. Это большое отличие по сравнению с 10%, о которых сообщалось на основе земных органических соединений. Обнаружение органического материала на ЦРРе не означает, что на ней есть жизнь. Например, на множестве астероидов и комет также есть органические соединения, но они не способны поддерживать жизнь. Тем не менее, изучение органики с карликовой планеты, вероятно, поможет исследователям и астробиологам в поисках жизни на других планетах, например, на тех, что скрываются в системе Альфа Центавра.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!